Давайте мы с вами пойдем дальше. Пойдем. Ну, какие у вас впечатления Евангелия от Иоанна?
Для меня самое насыщенное, самое потрясающее.
Ну, вы не все сразу, а то ж непонятно.
Наследие фактуально.
Говори. Сначала десят пошел, потом еще.
Ну, для меня Иоанна самая-самая такая насыщенная. И для восприятия тяжелое в том смысле, что просто каждый стих откровения. И сидишь и так думаешь, конечно, смотришь, что уже столько думаешь, надо дальше читать. Вот. Ну и интересно то, что я как-то так обратила внимание, что в этом откровении 7 раз Иисус называет себя «Я есть там хлеб жизни, я есть свет, я есть там кто-то, я есть кто-то». Это о нем. Он сам о себе слово не называет, а он «Я есть там свет, я есть там путь истина, есть дверь» и так далее. И вот это вот он себя «Я есть» 7 раз величает. Ну, в смысле, открывает. Ну, все.
Ну, а если его сравнить с другими Евангелиями, то какая разница?
Здесь он как Бог представлен.
Да, да, да. Ну, я имею в виду сейчас стиль написания и так далее.
Ну, стиль написания, это, наверное, нарисован ко всем язычникам.
Я имею в виду, если вы сравниваете его с другими из 3 Евангелий, вы уловили разницу в этом письме?
История, да. Да.
Не так, да?
Нет. А, ну, нету, почти вообще нету бляхи на этих притч.
История.
Только одна там притча. Его действия, ну, там немного, а именно только Лера.
Учение. Ага. Ну, если читаешь, например, Матфея, Марка и Луки, то видно, что где-то в одном ключе ты находишься. Когда начинаешь Иоанна читать, понимаешь, что это совсем другой по-немецки верк, другое совсем произведение.
Абсолютно.
А еще что? Сколько чудес?
8.
А что так мало?
Ну, главное.
Он же хочет показать, что Христос – это Бог. Надо было тогда расписать чудеса уж по полной программе, штук 20 хотя бы.
Ну, он в конце пишет, можно было бы писать и писать еще.
Ага. А этих хватит для того?
Этих хватит для того, чтобы вы поняли, что этого вполне...
Что Иисус кто?
Бог.
Нет, что Иисус – это Мессия.
Мессия.
И Сын Божий. Именно поэтому Филиппа крестили, помните? Веришь? Верю. Сходи, крестись. А еще у кого какие впечатления? Что еще заметили интересно? Какое самое частое слово встречается в этом Евангелии? Ну, заметили?
Сын Божий.
Сын Божий встречается. А еще какое? В разных вариациях. Зачем это Евангелие написано было? Только сейчас говорили. Давайте прочитаем. 20 глава. 20 глава. Евангелие от Иоанна, 20 глава. С 30-31 стих. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Здесь в этом стихе 2 раза одно слово стоит, которое 98 раз встречается примерно в этом Евангелии. В 21 главе, да. Не уловили вы его? Это слово примерно 98 раз встречается на протяжении всех, начинается в середине, заканчивается практически в каждой главе по несколько раз. Вы помните, какое 3:16? Что там написано? Каждый верующий должен знать. Нет, ибо так возлюбил. Чтобы какое? Чтобы. Ну не все сразу, по очереди.
Чтобы всякий верующий его не погиб, но
как верующий, да?
Верующий.
Да. А 18 стих теперь наизусть. из 3 главы. Но 16 стих – это первая половина Евангелия, а 18 стих – вторая половина Евангелия.
Верующие,
верующие уже осуждены. Это вторая часть Евангелия. Мне интересно просто, что почти все верующие знают 3.16, а 3.17 и 18 мало кто знает. Хорошо, что вы еще хоть знаете о чем там, может быть, не наизусть, а некоторые а про что там. Хорошо, давайте мы с вами тогда пойдем. Значит, это 3.16 говорит о том, что адресат. Кто адресат?
Нет, все.
Адресат всякий.
Всякий.
А всякий это кто? Это всякий. Любой, да? Да. Давайте посмотрим. Значит, время написания предполагает, что оно в 85-95 году, где-то в этот промежуток было, и в скобочках я написал 90-й год, это общепринято, что в 90-м году это Евангелие было написано. Вы помните, в какие года были написаны другие те Евангелия?
Да.
У вас там где-то написано?
40-е, 60-е, да.
40-е точно нет?
Нет.
40-е точно нет?
33-62
точно нет. Это время, в которое проходило, но не время, в которое написали. Ну, где-то так, скажем так, в 60-е годы, да, в 60-е. А это 90, то есть это уже 30 лет примерно прошло. Смотрите. Логично было бы, если, представьте, в мире уже, ну, примерно 20-25-30 лет уже другие Евангелия ходят в обороте, в обиходе они есть. То есть их уже все знают, за столько времени они везде распространились. Иоанн их прекрасно знает, он их прекрасно читал. Логично было бы Иоанну взять эти Евангелия и по этим Евангелиям написать другое Евангелие.
Зачем? Проще, конечно.
Да, зачем? Ну, проще, да? Однако Евангелие от Иоанна, оно абсолютно не походит на это. И есть такое мнение, но это надо будет у Иоанна спросить, когда мы на небо придем, что, зная то, что написали уже другие ученики, он решил написать то, чего там нет в этих Евангелиях. И поэтому, например, в этом Евангелии есть 12 речей Иисуса Христа, которых нет ни в одном Евангелии. То есть Евангелие от Иоанна, оно уникальное Евангелие, да? Мы будем сейчас об этом тоже говорить. И он пишет, у него цель была, он хочет представить, что Иисус Христос это Сын Божий, это Бог, Сын Божий это титул Бога. И он пишет там то, что многих вещей, которых просто нет в других Евангелиях. И именно то выбрал, что именно то, как выжимки, чтобы показать, что он Бог. Да, то есть он берет именно его цель показать, что он Бог. И предание церкви, есть такая история церкви, там пишут, что когда Иисус Христос, вот нет, у нас написано где номер. Когда Иоанн был на острове Патмос в ссылке, его сослали, и там его попросили люди, чтобы он рассказал им про Иисуса Христа, про жизнь его. И он вот это Евангелие написал, как бы есть такое предположение, что он написал это Евангелие для того, чтобы они могли это читать. Кстати, по истории его освободили потом оттуда, с этого острова Патмоса, там сменился царский, там Цезарь сменился, который гнал христиан, пришел другой, который перестал гнать, и повеление пришло от Цезаря, чтобы его освободили, и его освободили, он потом своей смертью умер, но это все история церкви говорит, в Библии этого нету, да? То есть это единственный апостол, который считается, что умер своей смертью, остальных всех казнили.
И глубокой старости, что
она живет. Старец. Давайте посмотрим, значит, автор Иоанн, и он 4 или 5 раз вчера посчитали ученик, которого любил Иисус, говорит об этом. И в 21 главе он расшифровывает, говорит, что это он. В 24 стихе говорит, ну, который и пишет вам это все, да? Один из 12 учеников, попечитель стал Марии, потом, то есть Мария у него уже, скажем, наверное, доживала, или он, и именно это берут из Евангелия и от Иоанна, чтобы показать сторонники того, что у Иисуса не было братьев и сестер, что он единственный был, они именно это берут, они говорят, видите, если бы братья и сестры были, они бы тогда Марию должны были, вас обязаны были за ней следить, а раз Иоанну поручает, значит, Хороший аргумент, но вопрос в другом. Мы не знаем, что стало с этими братьями и сестрами Иисуса. Быть может, Иисус точно знал, что Иоанн умрет своей смертью.
Ну да.
А этих могли казнить их всех там, да? И, ну, они могли рассеяться также по всей империи, не зная, где быть. И, быть может, именно поэтому Иисус Иоанну доверяет Марию. Никто не знает. То есть, это догадки, которые не основаны, скажем так, есть другие причины, почему это могло быть. Он вместе с Петром был свидетель пустой могилы Иисуса, в 20 главе написано. Был рыбаком, потому что они пошли рыбу ловить, в 21 главе. Он и его брат были названы, у вас здесь ошибка, сынами Громовыми. Не сын, или сыны, тогда Громовы. Или сынами Громовыми, Марка 3:17, помните, заведи ее. Адресат все люди, можете себе написать всякий. Стоит, да? По-русски написано. Всякий. Кстати, вы заметили, как в этом Евангелии называются почти всегда, потом где-то там ближе к концу они расшифровываются, а потом опять так же, противники Иисуса Христа одним словом названы.
Нечестивый?
Нет.
Антихрист?
Нет.
Сыны дьявола?
Нет. Да. Иудеи.
Иудеи?
Да. Он пишет, если вы другие будете читать, то там сразу фарисеи, книжники, фарисеи, книжники. Смотрите, если человек пишет всем, и он сильно не расшифровывает это, там в конце где-то он потом пишет пересвященник, там Каифа. Ну, такие факты там дает, которые знали все, да, по имена приводит там. Но он пишет, иудеи прислали, иудеи отправили, иудеи шли за ним, иудеи против него, иудеи сказали. Интересно так, когда вы читаете, вообще Евангелие от Иоанна, оно уникальное Евангелие, когда вы читаете иудеи, вы должны знать, что это не все иудеи. И это можно знать из других Евангелий. Если у вас нет других Евангелий, вот смотрите, Иоанна раздают всем, чтобы люди неверующие покаялись. Но у них может сложиться впечатление, читая Иоанна, что евреи плохие. Потому что Иоанн пишет иудеи. И получается, что если, например, человек не знает, то читая Евангелие от Иоанна, до середины он будет думать, что иудеи, они все плохие. Они же Христа преследуют, ходят. Но это имеется, Иоанн имеет в виду не иудеев, а имеет в виду верхушку только. То есть служителей первосвященников, фарисеев и книжников и саддукеев. Он их имеет в виду, когда он пишет. И у Иоанна есть такие, вообще у него уникальный греческий язык, его надо знать, что он имеет в виду, когда он пишет Иоанн. Все не так, как другие пишут. У него, например, есть вот это слово «всякий», у Иоанна не всегда означает, что это «все». То есть «все» не всегда «все», Иоанн может написать, да, и вообще в греческом это интересное выражение. Но просто у Иоанна, например, например, вы, может быть, где-нибудь в проповедях услышите, что у Бога есть, что любовь, например, на греческом есть агапа, есть филео, есть эрос, да? И там еще несколько слов есть, их там 5 или 7 разных, вот 3 таких. И вы можете услышать, какой-нибудь проповедник будет говорить, что агапа – это любовь Божия, она людям не присуща. Филео – это любовь братская, это когда, ну, в семьях, там, братья, сестры друг друга любят, мама, сына своего. Филео, да? Кстати, Филадельфия, город произошел. Братская любовь переводится Филадельфия. И эрос – это интимная любовь между мужем и женой. И некоторые проповедники говорят, что агапы – это только она присуща Богу, и Христос принес агапы в этот мир, и то, она там та-та-та-та, это, но не у Иоанна. У других, да, но не у Иоанна. Иоанн меняет, взаимозаменяет агапу и филео. У него может стоять филео, что Бог, филео любит мир, и Петр агапу любит Бога. То есть у других, у всех, да, вы увидите четко, ясно, у Бога это Бог к людям агапы, люди друг другом филео. Но не у Иоанна. Иоанн взаимозаменяет это. То есть это уникальное послание, вообще, которое есть в Библии. Его Евангелие и письма Иоанна, особенно первое письмо Иоанна, они очень фундаментальные и очень интересные. адресат всякий, главная тема Иисус есть Сын Божий, точно. Равняется Бог. Сын Божий — это Бог. Мы еще потом будем говорить о проблеме слова единородный в конце. Божественность Мессии. То есть Иоанн хочет показать, что Иисус равный Богу. И, кстати, он пишет конкретно, за что его хотели убить. За то, что делает себя равным Богу. Равным Богу. Это Иоанн пишет. Он специально это, смотрите, его цель — показать людям, что Иисус — это Бог. И он выражения подбирает такие, которые... Его много за что там обвиняли, но он берет именно то, которое его в Евангелие подходит. Да? Чудеса и знамения показывают, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и вера в Иисуса приносит жизнь всякому верующему. Где это написано? 20 глава, 31 стих, помните? Не просто узнаете, что Иисус — это Христос и Сын Божий, а еще жизнь будете вечно. То есть эта вера приносит верующему жизнь вечную. И это большая тема в Евангелии от Иоанна. Ключевые тексты, давайте мы их все прочтем эти, как правильно по-русски, прочтем или прочитаем, или так и так? Нету знатоков русского языка.
Две формы, кратко и развернуто.
Да. Кратко прочтем. Первое, 1.1, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это ключевой стих, да? В свидетели Иеговы здесь этот стих поменяли, у них по-другому там он. Будете с ними разговаривать, они вам расскажут, как они поменяют. 3 глава, 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Единственный вход в Царствие Божие – возрождение. Мы еще об этой теме тоже поговорим. 3.16 все наизусть знают, да? А 3.18 – верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Единородный. Что за слово такое? Поговорим потом. 10 глава, 30 стих тоже одно из... Вы его знаете, кстати, этот стих. Просто не помните сейчас. «Я и Отец одно». А это что такое? Все это. Кстати, те, кто не верит в божественность Иисуса, с ними даже не надо в другие места Библии открывать. Открывайте Иоанна. Евангелие от Иоанна. Сегодня, я думаю, что после сегодняшних занятий нам намного больше станет понятно, как Иисус очень четко, как Иоанн четко, тактично, тактически доказывает его божественность, используя разные методы. Выражения, используя образ Ветхого Завета, он целенаправленно начинает, это настолько целенаправленно объясняет, что здесь и одни, которые логически мыслят, могут, если хорошо исследовать Иоанна, им можно показать. И те, кто там другие, третьи, исторически, в любом этом есть Иоанн, в любом варианте показывает, что Иисус — это Бог. То есть, если его внимательно исследовать, невозможно остаться, не понять, что Иисус — это Бог. И 20 глава, 31 стих мы с вами уже читали, да? Это план книги. Смотрите, если Иисус — Сын Божий, то значит тогда это Евангелие говорит о Сыне Божьем. Воплощение Сына Божьего. Представление Сына Божьего, противостояние Сына Божьего, подготовка Сына Божьего к чему? Распятие и воскресение Сына Божия, да? Напишите: распятие и воскресение Сына Божия. Здесь интересно воскресение, как написано, да? Основные темы. Чудеса и знамения около 18 раз всего. 8 чудес Иисуса. Каждое чудо, оно было для чего-то сделано. Я здесь написал справа, как я думаю, исходя из контекста того, что там написано. Да? Быть может, вы где-то будете читать в каких-то комментариях, другие люди пишут, почему эти чудеса были сотворены. Это мое исследование, как я прочитал, исходя из контекста, что там было дальше написано. Я думаю, что это чудо именно для этого было показано. Смотрите, если Иоанн Иисуса показывает, что это Бог или Сын Божий, то и чудеса всего 8 чудес в 21 главе, согласитесь, это мало. Он много делал чудес, и всего 8 расписано, да? То значит, и чудеса конкретно в 20 главе написано. И это много сделал чудес Иисус. Но эти 8, там не стоит это слово, написано для того, чтобы вы уверовали. Если взять воскресение Христа, то это 9, но это... И мы сейчас берем не то, что с ним произошло, то, что он делал, да? Хорошо, давайте. Некоторые говорят, что 7, они тут некоторые чудеса...
Ну вот Лазаря здесь нету, да?
Здесь есть, он будет дальше. Превращение воды в вино. Как вы думаете, вот давайте мы с вами попробуем, чтобы сначала мы правое не читаем. Можете закрыть его, а потом мы каждое так будем прочитывать. Как вы думаете, зачем он вино, воду в вино превратил? Для того, чтобы напились на свадьбе все. И для того, чтобы сказать, что алкоголь, Бог хочет, чтобы люди пили алкоголь. Причем, представьте, они уже выпили весь все вино. То, что сейчас им дали, оно было крепче, вкуснее, действие сильнее было. То есть они там конкретно могли все насмерть упиться. А зачем он его сделал?
Значит, он для учеников вот первое его чудеса, чтобы они уверовали, ну, как уверовали, что он Мессия.
А какое чудо он сделал для того, чтобы они уверовали в него?
До этого?
Нет.
Вообще?
После этого, через много позже.
Воскрес.
Воскресение Лазаря.
Да, да.
Это мы сейчас прочитаем. Там было написано, чтобы они уверовали в него. Окей, да? То есть смотрите, здесь интересно.
А вода точно так же, как и хождение по морю, что ему подчиняется.
Да, что ему природа подчиняется. Но здесь именно интересно, смотрите, процесс брожения. Да. Во-первых, он берет не виноградный сок, а если виноградный сок, вино, там могли бы сказать, порошка, сыпанул туда какого-то. Вода, которая не пахнет даже виноградом, вдруг становится вином. Причем, минуя абсолютно процессы брожения. Процесс брожения, он длится, это длительный процесс химический. Абсолютно нет, просто вода, раз, вино. Как это так? Да, то есть виноградный сок еще там можно как-то поколдовать, он там будет. А здесь-то как, да? То есть он Иисус Творец, который контролирует процесс брожения вина. Второе, исцеление сына царедворца. Как вы думаете, зачем? А как он его исцелил?
По словам.
А где он находился?
Дома.
На расстоянии. И точно назвал время, почему это царедворец, когда спросил.
И он в шоке был этот отец.
Да, он же, ну, выдавил. Тот сказал, это точно совпало со временем.
И он в шоке был это, да? Да. В 2009 году Ульрих Пацани на ProChrist проповедовал проповедь на эту тему. Очень интересно, можете послушать. У нас дети тогда были еще совсем маленькие, и они были вместе с нами, они такие в шоке были, ничего себе, вот это он проповедовал. Если кто-то интересно, очень интересная проповедь была. Смотрите, Иисус показывает, что ему время и расстояние не подвластны. Ему все равно, ему вера не нужна, ни время, ни расстояние. Человек приходит, говорит, иди, он уже здоров, он разворачивается. И именно в этот момент, когда он сказал, он стал здоров, он в шоке, ничего себе. Ему не надо подойти к нему, к этому человеку, да?
Тронуться, возложить.
Да. Если сравните это чудо, смотрите, некоторые говорят, что Иисус был, вот если вы читаете Марка, где он слепого исцеляет, он там раз ему помазал глаза, там он стал видеть мутно, потом второй раз, и он прозрел, да, и говорит, ну видите, он, наверное, не очень сильный был. Здесь конкретно пока что ему даже не надо видеть его. То есть он это Бог, который во время, вот он в теле находится, и все равно он действует через расстояние, да. Теперь исцеление расслабленного Вифезда. Помните, он приходит туда, 38 лет расслабленный, лежит, и он его исцеляет. И он ему задает такой вопрос, в кавычках дурацкий, извините за выражение. Многие люди могут подумать, что это за глупый вопрос, который он задает. Хочешь быть здоров? Но кто не хочет быть здоров? Хотя, Иисус, что за вопросы у тебя какие-то? Не знаю. Но очень легитимный вопрос, да? Быть здоровым, 38 лет расслабленным, это значит, ему надо будет бегать, работать, самому себя обеспечивать. Ответственность. А тут лежит себе, его кормят, поят, из-под него убирают и еще и носят к воде. Правда, не успевает, но носят, да? А вдруг коснется когда-нибудь. Теперь представляете, ангел Господень Ветхозаветный сходил, а ты такой ангел Господень. Nice, okay. А тут теперь Христос приходит, целенаправленно к нему подходит и спрашивает, хочешь быть здоровым? И он ему там целую историю рассказывает. Ты мне скажи, да или нет? И он ему там целую историю рассказывает, почему он не может быть здоровым, да? И интересно в этой еще, вообще Евангелие от Иоанна, оно очень интересно, но там очень много вопросов, которые возникают у читателя. Например, где он его находит потом? Иисус к нему подходит и говорит, смотрите, он его находит. Да. Потом Иисус встретил его в храме. Смотрите, человек идет в храм. Он же хорошо. Хорошо, пошел к Богу, в храме находится, да? Смотрите, встретил его в храме и говорит ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Подожди, он же в храме сейчас. Что ты хочешь от него вообще? Тебе что, мало, что он в храм пошел? Ты радуйся же, что он в храм пошел. Как вы думаете, да? Что здесь происходит?
Ему все известно про него, только в глазах.
В храме хорошо, что он в храме, да. Но я тебя исцелил не для того, чтобы... Вопрос, зачем его исцелил Христос? Послушайте, какую историю он ему рассказывает, почему он не может быть здоровым. Почему он не может быть здоровым? Потому что люди берут его, несут его к источнику, и не успевают донести. И ангел выходит, он говорит, окей. Он его исцеляет. Вы думаете, зачем?
Чтобы теперь он носил.
За ним 38 лет ухаживали. Это очень интересная штука. Смотрите, он в храме находится. Но Христос говорит, это супер, что ты в храм пришел, да? Но я тебя не для этого исцелил, чтобы ты жил теперь для своей жизни, для себя, для своих удовольствий. То есть это очень интересное исцеление, где Иисус его исцеляет. То есть можно, это все догадки, доводы, но если вы можете увидеть особенность интересную, наркоманы, например, проститутки, то явно в таких грехах жили, зависимые люди, когда освобождаются, у них сердце горит для таких же людей. Они именно туда. И интересно, если вы можете статистику взять, все те, кто начинают другое делать, ну, не все остаются, скажем так, падают и так далее. Обычно те, кто дальше этим занимаются, они как-то в этом ручье остаются. Конечно, это не требование, не правило, но их обычно тянет туда же, к таким же, да. И этот исцеленный пошел в храм, хорошо, Иисус его подходит и говорит, смотри, если будешь грех делать, если будешь делать не то, что... Грех – это минимальное отклонение от воли Бога. Не то, что я от тебя хочу, все будет с тобой хуже. А что хуже? 38 лет. Я в 4 года как только ходить, 3,5 года как только ходить бы научился. Кому еще 38 лет, представьте, вы еще лежите. И все ждете, когда Иисус придет. Сколько осталось до того, как Он придет, вам еще ждать? Иисус Творец, которому подчинены болезни или клетки организма, это абсолютно. Человек, его 38 лет носят, напрягаются, там что-то делают, он говорит, встал и пошел. Как это так? Такое же не бывает. Насыщение 5000. Зачем? Там в этой главе написано, зачем Иисус исцелил, Он накормил людей. Насыщение 5000, 6 глава, 14 стих. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Какой пророк?
Божий Сын Христос.
Нет. Пророк здесь стоит.
Илия.
Нет.
Он кормил, он воду
давал. А кто кормил? А кто кормил?
Моисей.
Моисей кормил народ. Манна была, да? Или не Моисей это был? А теперь откройте Второзаконие, 18 главу. Второзаконие, 18 глава. Это было давно уже, когда мы проходили Второзаконие, 18 главу. Я понимаю, что да, быть могли. Но мы говорили об этом. Пророк, да, 15 стих, пророк, и среди тебя из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте. Да? 18 стих. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Можете почитать Евангелие от Иоанна с карандашом в руке, если хотите, когда у вас будет время, и почитать, сколько раз Иисус говорит, что это не я говорю, это Отец сказал мне, что я должен сказать. Это Его слова я говорю, это то, что Он мне сказал. Он конкретно здесь показывает, что я это тот, про которого говорит Моисей. И Моисей кормил. Посмотрите, люди поняли, что это тот пророк, именно тогда, когда он накормил людей. А не тогда, когда он исцелил в Ефезде. Интересно, да? То есть Иисус доказал, что он пророк, обещанный Моисеем. 6.14 это написано, да? Пророк, напишите. Хождение по воде. Что это за чудо?
Подчиняется все.
Что все?
Природа.
Законы. Законы природы. Да. Он ей показывает, смотрите, я создал эти законы. Я создал эти законы, да? И они же мне и подчиняются, эти законы. Вот представьте себе, Иисус подходит, вот ему что делать нечего было? Он говорит, дай-ка прогуляюсь по воде. В общем, он подходит к воде, представляете, вот он подходит, есть закон, но каждый наступающий на воду должен провалиться вниз. Все, кто копались на море, знаете это, да? Иисус подходит к воде, и под его ногами этот закон не действует. То есть он идет по воде, по верху воды, и там, где его нога, этот закон не действует. Вокруг ноги везде он действует, только в этом месте закон действует. Получается, если так взять, он дает приказание воде под моими ногами не держать меня. И идет по воде. Теперь представляете, что люди, которые встретили его, они даже не после этого, они даже не удивились, как он туда попал. У них проблема была, они вчера наелись, а сегодня пришли, а чудотворца нету, который еду делает. Да? Они говорят, как ты сюда пришел? Мы что? Зачем он показывает? Хождение по воде, Иисус не подвластен законам природы, а законы природы подвластны ему. То есть он показывает, что он стоит над законами природы. Дальше исцеление слепого. Зачем исцеление слепого было? 9 глава. Если вы в Ютубе...
Он сказал, это для... спросили, кто согрешил, он говорит, никто не согрешил, чтобы слава Божья.
Да. Если вы зайдете в Ютуб, в Ютубе найдете меня, там есть моя, в Ютубе я там есть, да? И у меня есть видео, стоит одно, в моих видео есть видео, Альберт Моллер проповедует в 2009 году на пастырской конференции Джона МакАртура там в Лос-Анджелесе. Он по этой главе, «Деяния апостолов», 9 глава, проповедует на русском языке, там перевод на русский.
Альберт
Моллер.
Моллер?
Нет.
Со мной?
И можете послушать, интересная проповедь. Он ее так интересно, всю 9 главу проповедует. Смотрите, вообще это интересно. Вы обратили внимание, какими Иоанн выставил здесь учителей израильских? Человек слепой их учит тому, что они должны понимать, читая Писание. Да? Они ему говорят, ты понимаешь, что этот человек грешник? Он говорит, я не знаю, грешник он или нет. Я знаю одно, я был слепой, теперь я вижу. То есть начало главы начинается, что он слепой и служитель зрячий, заканчивается он зрячий, служители слепые. Да? То есть он понимает все и видит, а они слепые. Да? Но Иисус потом говорит, что если бы они были слепые, но они не слепые, они зря... Ну, в общем, это интересная история. Но смотрите, да. Но теперь смотрите, когда Иисус его находит. Нам важно, если чудо... Кстати, Иоанн два раза пишет чудо, и потом Иисус его находит после этого чуда. 34 стих. Они его выгоняют. 35. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Зачем Евангелие написано? Сына Божия, да? Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? Иисус сказал ему, и видел ты его, и он говорит с тобой. Он же сказал, верую, Господи, и поклонился ему.
Ну, это понятно, что...
То есть он его исцелил для того, чтобы показать, что он Сын Божий, да? Если конкретно здесь написано, пишите «Иисус, Сын Божий». Иисус, Сын Божий. Интересно, что потом фарисеи, до них дошло, что они слепые, да? Они говорят, неужели и мы слепы? То есть один зрячий здесь, а мы слепые. Он говорит, нет, вы не слепые. Да? Грех остается на вас. Если вы слепые, тогда получается, что вы невиновны, что вы грешите. Он говорит, а-а. А дальше, значит, воскрешение Лазаря. Зачем?
Уверовали ученики.
Там иудеев много уверовало, но именно для учеников. Смотрите, 11 глава, 15 стих. «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Но пойдем теперь к нему. Это чудо воскрешения Лазаря? Это жестокое чудо. Согласитесь, люди могут обвинить Бога даже здесь. Вы можете себе представить, как вы думаете, умирать хорошо или плохо? Вот Иисус захотел, чтобы умер Лазарь, для того, чтобы ученики уверовали в Него. То есть Он допустил, смотрите, Он допустил смерть Лазаря, страдания Марфы и Марии, и других родственников, и друзей, и всех, кто любили Лазаря. Он их допустил их страдания, мучения, их боли, переживания. Быть может, они не спали там, я не знаю, что они там делали. Представляете, вот это все, что связано с этим, да? Ради того, чтобы ученики и иудеи уверовали в Него. То есть это, представьте, с каким сердцем должен был Иисус любил Лазаря. Он пришел даже там, расплакался, да, скорбел. И Он идет на это ради вот этого. Да, то есть это... Но неужели мог Бог хотеть, чтобы человек болел? Ну, если Иоанна 11 глава, это серьезный херосфордер для этих людей, кто так говорит, что не может, да? И он здесь конкретно говорит, что я рад, что меня там не было, когда он умирал. Ему потом пишут, если ты был, он не умер. Так я радуюсь, что меня там не было. Он ушел специально оттуда. Он умер и потом вернулся назад. Интересно, когда он здесь собирается назад идти, то... Там же его гоняют, гнали, где был он, да? Смотрите, что Фома говорит, 16 стих. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с ним. Они явно понимают, что сейчас мы придем, и нас всех убьют. И они идут уже тогда умирать вместе. Окей, ладно, пошли, чё. Умрем тогда вместе с ним, его убьют и нас вместе с ним. Хорошо. Ловля рыбы. Кстати, первая ловля рыбы не написана в Евангелии, а она последняя написана ловля рыбы, да? Mm-hmm. Ловля рыбы, и они сразу поняли, что это он.
То есть он внешне так преобразился, что они внешне не узнавали.
Да, они внешне не узнают, но когда, ну потому что он рыбу, по действиям, то, что было в начале, и то, что они сразу поняли. Первое явление Христа ученикам, они поняли, что он, Петр говорит, выйди от меня, да, потому что святой. Второе явление, после воскресения он удивляется им, они ловят рыбу, он им опять приходит, опять та же самая история, они говорят, опа, это Христос, то же самое он делает, что он делал тогда. Значит, это вот такие чудеса здесь, ну и девятое чудо, что он воскрес, если это можно сказать. Значит, еще одна тема серьезная, это Иисус, Сын Божий. То есть это вся цель всего. Это вы говорили, что очень много используется. Третья тема большая, это вера или веровать 98 раз. Это еще посчитайте все, что не верить и не веровать, там написано очень много раз.
Вера, да?
Вера и по-русски веровать. Еще одна большая тема, это жизнь, жить. Жизнь вечная, жизнь.
Да,
если вы хотите посмотреть, где Иисус говорит, что если человек спасен, он будет иметь жизнь вечную, так это Евангелие там лучше никакой не показывает. Иоанн пишет, что если ты верующий, все. То есть вера связана с жизнью вечной. Как если человек уверовал, Бог технически расписывает это, да, Бог приводит людей к Иисусу Христу, всех, кого Бог привел Иисус, дает им жизнь вечную и всех обещает воскресить в последний день. Эту очередность технически Иоанн описывает Иоанн для Иоанна. И Иисус дает гарантию этого. Ни одного, кого Отец ко мне приведет. То есть всех до одного, кого Отец приводит, Иисус всем до одного дает жизнь вечную. Вечную, она вечная. Да? Сразу в этот момент. И всех он воскресит, и в этот день пусть звонит к себе. Хорошо, веровать. Что верить? Верить. Жизнь вечная. Свет. Очень много свет, говорится. Помните, свет, 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 я свет миру. Пока есть свет, веруйте. Будет тьма потом, да, не будет. Истина, слово. Очень много истины стоит, да, можно еще тоже. Слава. Очень много раз. Мир, шалом. То есть он очень много говорит. Вера в Бога связана с миром. Евреи очень сильно хотели шалом, мир. Мира нигде не было. Они ждали мир, мир, мир. Он говорит, мир настоящий. И он четко это говорит. Он, мир даю вам не тот, который в этом мире мир. А я вам вдруг мир даю внутренний. Да? И потом будете дальше читать Колоссянам, Ефесянам, Филиппийцам. Там написано мир Божий. Привыч всякого мана. Очень сердца ваши, да. Филиппийцам это написано, в Колоссянам это написано, мир Божий. Обратите внимание на этот мир Божий. Иоанн говорит, что очень вера в Бога связана с внутренним мир покой. То есть это вот эти заповеди Иисуса в Нагорной проповеди, блаженные, блаженство это состояние, на которое невозможно повлиять снаружи. Все равно, что будет происходить, вот этот мир, он наполняет сердце человека. Вот слово час, в этот час, час, тот час, придет час. Тема одна большая, божественность Мессии, семь утверждений «Я есть» или «Яхве». Да. Иисус говорит, что «Я Яхве», «Я сущий». И кроме этих семи еще есть другие здесь, один, около 11 раз это слово здесь, плюс еще в русском, если вы немецкий будете читать или оригинал, там в русском «Это я», он говорит, не «Это я», он говорит, «Я есть». Да. Очень много раз встречается. «Я есть хлеб жизни».
Да,
кстати, здесь католическая церковь говорит о том, у них есть сакрамент в католической церкви. Сакрамент это хальбри миндесмитель, это средство, приносящее спасение или исцеление, вечеря. И они говорят, что во время вечери, когда священник молится, то кровь, вино превращается в реально в кровь Иисуса Христа, и хлеб превращается в реальное тело Иисуса Христа. Почему? Потому что Иисус сказал, кто меня, мою кровь пьет, и кто меня ест, те имеют жизнь вечную. Они верят в это. Откройте 6 главу. Давайте посмотрим, что это не так. Да? Иисус берет пример, с чем он связывает. Смотрите, он говорит, 54 стих 6 главы. «Едущие мою плоть и пьющие мою кровь имеют жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Если мы читаем только один этот стих, смотрите, настоящее продолжительное совершенное время. Значит, я должен есть Христа и пить Его всегда, чтобы иметь жизнь вечную.
Это какой стих?
54 стих. Именно поэтому люди стали уходить от Него. Самая знаменитая евангелизация Иисуса Христа разворачивается к ученикам и говорит, может, и вы уйдете? А куда мы поем? У тебя слова вечной жизни, да? А теперь давайте посмотрим другие места. Например, 35 стих. Иисус же сказал им, я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, голодать. Кушать, голодать. И верующий в меня не будет жаждать никогда. Угу. 40-й. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную. Посмотрите, жизнь вечная связана не с тем, значит, давайте попробуем не так. Что значит 54 стих, едущий меня и пьющий кровь мою и едущий тело мое? Верующий в него. Я воскрешу его. Теперь смотрите, 44. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. 47. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Верующий. 51. Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я даю, отдам за жизнь мира. Теперь давайте посмотрим самый яркий, где написано об этом 63 стих. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Если вы внимательно исследуете шестую главу и все Евангелие от Иоанна, вы увидите, что едущий и пьющий Христа – это тот, кто пребывает в Слове Его. И он это конкретно говорит дальше. Он говорит, что в 8 главе, посмотрите, 8 глава, 31 стих. «Когда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То есть слова Иисуса Христа, они дают жизнь. Человек, который живет, признак возрожденного человека, он в Библии проводит большую часть своего времени. То есть это то, чем он живет. Он не читает ее, понимает, что он умирает, возвращается к ней, начинает исследовать Писание, она ему опять дает жизнь. То есть это тот, который не может без Слова Божьего жить. И он говорит, что если это не в прямом смысле имеется в виду. Христос не говорит, что его надо. И именно поэтому люди ушли от него. Они говорят, что он сумасшедший какой-то. Кто может его пить и есть, да? «Я свет миру». Напишите. Следующее. «Я есть дверь». Помните про дверь? Мы как-то с вами говорили. Он ложится в пещере и говорит, что никто не... Я жизнь свою отдаю, да? И в этой же он говорит, я есть пастырь добрый. Это что такое, пастырь добрый? Это о чем Христос говорит? О том, что он Яхве. 34 глава Иезекииля. Бог говорит, я приду на землю и буду пасти своих овец сам. Он говорит, вот я пришел. Кто я пришел?
Пастырь добрый.
Яхве. Как Яхве? За что распяли? За то, что делает себя равным Богу. Они говорили, есть один Яхве, Иисус приходит, претендует на место Яхве, на место этого Бога. Я воскресение и жизнь. 11 глава, 25 стих. Я есть путь, запятая, истина и жизнь. Я есть истинная виноградная лоза. Христос утверждает, что равен ветхозаветному Яхве, или Я Есмь, где Он говорит. Давайте посмотрим 8.58, откроем эти места, чтобы посмотрели. 8.58. Они здесь стоят. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, Я Есмь. Видите? 13.19. Дальше. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что я есть, он говорит в оригинале. Вы потерялись в этом?
Нет.
Ильбин, он говорит, да? Дальше теперь. 18, 5, 6 и 8. Давайте посмотрим, что же тут он говорит. Ему отвечали, Иисуса Назарея. А Иисус сказал, все, что с ним будет, вышел из... Кого ищете? Его арестовывают. Кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. То есть мы ищем не Яхве. Мы ищем Иисуса из города Назарета. Назарея это не тот, который не ел, не пил, а Назарет. Иисус, он Назарет. Иисус говорит им. Я есмь. Это не я, он говорит. Это по-русски так переведено. А там же то же самое стоит. Он говорит, я Яхве, он им говорит, да?
Они пали.
Извините. Именно поэтому они попадали. Если бы он сказал, это я Иисус Назарей, то они бы его арестовали и увели. Он им говорит, я есмь. Стоял же с ними Иуда, предавшего, когда сказал им, это я есмь, они отступили назад и пали на землю. Представляете, что здесь происходит? Он говорит, я Яхве. Они попадали, он опять им говорит, опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Тогда он им начинает по-нормальному жить. Сказал им ответ, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут, то есть будьте слово реченые тогда. Интересно. Что как интересно? То есть хорошо, если у нас выработается чтение библейский, нам его надо вырабатывать, потому что мы не способны мыслить библейски. Когда мы с вами читаем Библию, вот эти вещи, они должны нам вопросы возникнуть. А почему они попадали, если он сказал? Смотрите, они ищут Иисуса из Назарета, он говорит, это я, и они упали все, перепугались. Почему они тогда упали все? Если они...
Да.
Я и говорю, чтобы у нас вот эти вещи, а мы часто их прочитываем, это все, да, чтобы у нас возникали вопрос, подождите, а что такого здесь?
Не знаю, еще психики, что там еще заложено было в этих, да, амбалах, которые вы брали.
Да. Следующее, где еще божественность Мессии, божественность Иисуса, это самое яркое утверждение. 1:1 мы читали с вами. 8:58 мы с вами тоже читали. 10:30 мы с вами тоже читали. Я и Отец одно. Теперь 14:9. Давайте посмотрим.
Ваня, а вот здесь 10:2 Иисус утверждает, что равен ветхозаветному Яхве, да?
Равен. Теперь смотрите, 10:30 мы читали, 8:58 читали, 14:9 теперь. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. 14:9. 10:3 я читаю, да? И одно из самых, это бомба Нового Завета, 20 глава, 28 стих. Кто там? Кто помнит? Томас, Фома неверующий, это русское выражение. 20:28, Фома сказал ему в ответ, Кириус, Теос, на греческом. Теос. Септуагинта, греческий перевод Ветхого Завета, мы с вами когда-то давно, когда имена Бога разбирали, говорили об этом. Теос переведен Элохим, который творил мир. А Кириус переведен Яхве. Фома говорит, воскресший Иисус, стоящий перед Фомой, Фома его называет Яхве Элохим. Если уже он на иврите ему говорит, да? Как Яхве Элохим? Яхве, Элохим, это Элохим. Ты что-то ты не путай. Давай же останемся на Сыне Божьем. Нет. То есть это бомба новозаветная. Да? Эти слова, которые он здесь использует. То есть если равноценный перевод греческий взять септуагинта, то по септуагинте он его называет Яхве Элохим, получается тогда. Окей. Первосвященническая молитва Иисуса Христа, интересно, если вы внимательно читали, обратили внимание, что она разделена на три части, где Иисус молится за себя, потом Иисус молится за учеников, конкретно он разделяет учеников своих с учениками после них, и молится за верующих в него учеников следующих, кто будет. И интересная дальше следующая тема, это 12 речей Иисуса, встречающихся только в этом Евангелии. Только в этом Евангелии. Этих 12 речей нигде нету. В других Евангелиях их нет. Пастухи и овцы. О рождении свыше первое, да? Напишите, о рождении свыше, речь, где Иисус описывает, что значит рождение свыше, возрождение Духа. Этого нет нигде, только в Евангелии от Иоанна. С кем он разговаривает, помните?
Никодим.
Да, сколько раз еще Никодим потом встречается в этом Евангелии?
Один раз.
Два.
Два?
Первый раз, он еще второй раз встречается, когда хотели раз убить Иисуса, он говорит, давайте выслушаем его сначала, да?
Когда тело, да?
И потом, когда Иосиф с Аримафея снял его, Никодим масла принес и помазал его, дорогие. Мы конкретно видим, что Никодим, похоже, понял эту штуку. И, скорее всего, родился свыше. И Иисус ему объясняет, что рождение свыше происходит не от людей, а от Бога. Дух дышит. Кстати, меня удивляет, как люди берут, вырывают стихи из Библии, целое учение подтверждают. Вот смотрите, у людей есть, они придумали учение о Святом Духе, изобрели о свое. И им надо место из Библии, которое подтверждает это. Вот одно из этих мест они берут из Евангелия от Иоанна и говорят, смотрите, что Дух приходит и уходит. Он не знает, но там Иисус говорит о рождении свыше. А не о том, что Дух Святой пришел, ушел. Он как раз и говорит, что он душит Он как ветер приходит и уходит. Ты не знаешь, когда придет, и не знаешь, когда пришел. То есть рождение свыше приходит с неба. Инициатор Бог, он это объясняет. Кого Бог ко мне привел, тех воскрешу. Он ему пытается объяснить: Никодим, Никодим, ты умом не поймешь рождение свыше. Его невозможно понять. Это продукт неба. Люди берут, вырывают этот стих с третьей главы. И, например, когда-то, много лет назад, одна верующая говорит: я сейчас молюсь, чтобы Дух Святой вернулся ко мне. И мы говорим: как вернулся? А где он сейчас? Ну, он ушел, сейчас его нет во мне. А как ты взяла? Вот это место. 3-8 стих. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Видите? Уходит, приходит. Вот сейчас его нету. Потом он... Так он и имеет... Если вы внимательно прочитаете эту главу, вы поймете, что здесь Иисус не об этом говорит. Вырвали стих, подтвердили свое учение. Следующая речь, которой нет, о вечной жизни, 4 глава. Очень интересно, он говорит: жизнь вечная, жизнь вечная. Об источнике вечной жизни. Кто источник вечной жизни?
Иисус.
Иисус, представляете? Как Иисус, смотрите, как Иисус... И свидетели Иеговы говорят... Кстати, свидетели Иеговы, сейчас интересная тактика у них, если вы будете с ними встречаться. Раньше они говорили о том, что Иисус... они вообще в Него там не верили, в то, только Сын Божий, и все. Теперь они говорят, что... Они говорят: да-да, Иисус все сотворил. То есть Бог через Иисуса Христа все сотворил. Но сначала Он Иисуса сотворил. То есть Иисус – творение. И Бог взял Его творение и ангелов творение, и через этих творений творил остальной весь мир. Это их... Но это у них стоит, они там подтверждают это. Кстати, они технически хорошо это Библией подтверждают, да? Кто Библию плохо знает, просто на лопатки они его положат. Библией подтверждают. Колоссянам и Иоанна Евангелие, Колоссянам они берут и подтверждают это, да? Сотворенный прежде всякой твари они там берут в Колоссянам и говорят: видите, он был творенный. Теперь подождите. Получается, что до Иисуса Христа вечной жизни не было. И Бог вечно не существовал. Ведь Иисус же источник вечной жизни.
Да.
Значит, если Бог сотворил Иисуса, значит, Бог тоже не вечный. Или что? То есть это такая каша, которую они сами себя втягивают. И люди, если это хоть маломальски. Вот после того, как мы весь этот ваш с нами курс пройдем, ни один свидетель Иеговы вас не убедит в том, что Иисус не Бог. Любой из вас может открыть Библию и показать, что подожди, если Он источник вечной жизни, так говорит Иоанн. Кстати, они избегают Иоанна как только можно. Возвращайте их на Евангелие от Иоанна, и вы увидите, что они будут очень сильно удивлены. И, например, большое удивление свидетелей Иеговы возникает, когда вы им говорите: вот смотрите, я пастырь добрый, да? Откройте 34 главу языки или покажите им. Они в шоке будут. Как? Здесь Бог говорит, Яхве говорит, что пастыри мои, они неправильно пасут овец. Я приду на землю и сам буду их пасти. Иисус говорит: я пастырь добрый. Они в шоке, как это так? Да, смотрите, это Яхве. О хлебе жизни, конкретно говорит, кто живет? Спросите свидетеля Иеговы, вы живете вечно? Не знаем. А мы да, потому что мы живем тогда. И... О хлебе жизни. Написали о хлебе жизни? Об источник истины. Христос говорит: я источник истины. Подождите. Секунду. Если Иисус Христос – источник истины, то до Христа, если Бог сотворил Христа, до Него истины не было. Бог не обладал истиной и не был истиной. Потом родился Иисус, и Иисус произвел истину. До Иисуса Бог не был истиной, не обладал. Вы понимаете, какой бред они верят, свидетели Иеговы, да? Посмотрите, 1 глава, 16-17 стих, тут про нашу церковь, кстати, написано. «От полноты Его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Приехали. Значит, Бог, пока не сотворил Христа, по теории свидетелей Иеговы, не обладал ни благодатью, ни истиной. Он не был ни Бог не знал, что такое благодать. И Бог не знал, что такое истина. И теперь мой вопрос свидетелям Иеговы, которые они не знают ответ на него. Когда Бог сотворил Иисуса Христа? Скажите мне этот пункт. Когда наконец-таки Бог понял, что такое благодать и истина? Потому что их произвел Иисус. Понимаете, какой бред? То есть это такой бред, который они рассказывают людям, которые, то есть каждый, посмотрите, каждый их аргумент, который они новый придумывают, еще больше доказывает то, что они верят в бред. Лучше бы они это не говорили. То есть каждый то, что они новое придумывают, еще больше их затягивает в пучину, кто знает Библию, хоть чуть-чуть знает Библию.
Альфа и
омега. Начало и конец.
Да, да, это уже все говорит.
Они говорят, что он начало. Что, ну, в общем, это еще вся интересная история. Значит, об истинной цели веры, седьмая речь, о свете жизни написали, шестая, о свете жизни, четвертая, хлеб жизни, пятый, источник истины, шестой, свет жизни, седьмой, об истинной цели веры, восьмая речь, о духовной свободе, восьмой главе, девятая, о добром пастыре, речь в 10 главе написана. 10 речь о единстве Бога Отца и Бога Сына. Кстати, вы обратили внимание, как он это пишет? Это очень интересная история. Он говорит, 10 глава. Давайте посмотрим. Да. О единстве Бога Отца. Иисус говорит, давайте попробуем. Смотрите, здесь он говорит, он еще это говорит в, сейчас другую найду, в 14 главе, посмотрите, 14 глава. Откройте 14 главу, 10 стих. «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» Давайте, давайте теперь попробуем. Давайте попробуем посмотреть, что он говорит. Технически разделить. Это Отец, а это Иисус, да? Сын. Сын, это Отец, Бог. Иисус говорит, смотрите, разве вы не верите, что я, что Иисус здесь, а Бог? Разве вы не верите, что я, что Отец во мне, а я в нем? Что он сейчас сказал? Попробуйте теперь, посмотрите, как, что он сейчас говорит. Попробуйте разделить то, что он сказал. То есть я сейчас это взял и разделил, то, что он сказал. А теперь, если вы внимательно подумаете, скажете, ну а зачем это все делать? Это надо просто нарисовать один и написать Отец и Сын. Этот в нем, а этот в нем. Как может быть? То есть это же не логиш. Этот в нем, а этот в нем. А он в нем, а тот в нем, а тот в этом, а он в нем. Ну это же... Ну смотрите, если я сейчас начну рисовать, вот смотрите. Это Бог, да? Бог. Внутри его? Сын. Давайте напишем, да? Внутри сына? Бог. Внутри Бога?
Сын.
Внутри сына? И так далее. Нелогично абсолютно. Дальше. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте по самым делам моим. И в 10 главе он 30 стих говорит, я и Отец одно. То есть он просто стирает это. Перестаньте это все, вы все равно не поймете. Просто помните одну вещь. Я и Отец это одно. Я Яхве. Не морочьте себе голову. Я это Яхве. И вот все, кто в это верят до сегодняшнего дня, спокойно и хорошо живут. И понимают Ветхий Завет хорошо. Все, кто в это не верят, даже в христианстве не все в это верят, да? Я вам должен сказать, честно, положа руку на это. А у них проблемы с Ветхим Заветом. Если мессия, если евреи поняли, что Иисус это Яхве, они совсем... Если вы понимаете, что Яхве Ветхозаветный, это Иисус, то вам совсем по-другому вы читаете Ветхий Завет. Вы же понимаете, что это Яхве, это везде Иисус. Где он говорит, почему у него ноги, почему он на горе стоит. Помните, мы читали с вами, на горе, как может на горе Бог стоять, Отец, сотворивший Элохим, да? Не может. Если вы понимаете, смотрите, никто не видел Бога. И написано, что Моисей говорил с Богом лицом к лицу. Видашпрух? Если мы не верим, что Яхве это Иисус, да, это противоречие. Если мы верим, то понятно. Вот эта штука, но вы не напрягайтесь верить, если вы в это не верите. Это дальше, следуя Писанию, это будет... То есть вера, она растет, у нас понимание Бога разное. Начальный, безначальный и так далее, так, отец и так далее, так далее. Бог, Господин, Господь и так далее. Не переживайте. О спасителе мира, 11 речь идет в 12 главе, и речь на Пасху. Напишите 13 глава, там у вас стоит 3.31, это не 3.31, а 13.31. О единстве во Христе и Святом Духе, это все одна и та же речь, да? Теперь дальше идет интересное сравнение, это просто, если кому-то из вас интересно, вы можете дома посмотреть, сравнивается Евангелие от Иоанна и Исаия. Скажите, давайте вспомним. 66 книг в Библии, 66 глав Евангелия в книге Исаия, правда. С какой главы начинается утешение в Исаии? 40-й. 40-я глава Евангелия от Матфея. Ну да, там есть, но именно где он конкретно переходит к утешению, то там прям вот так идет, тэн, и пошел в другую сторону. Это 40-я глава. Посмотрите, с какой главы сравнено у нас Исаия и Иоанн, 40-й главы? Да, то есть Иисус пришел не судить мир. И он говорит это, я не судить пришел, а спасти. Помните Евангелие от Иоанна? Он говорит, придет потом Дух Святой, и он осудит мир. Я не пришел сейчас судить мир. Смотрите, пастух и овцы, и у Исаии и Иоанна, вода и жаждущие, и у Исаии и Иоанна, пища для голодных, и там, водительство Божие, и там, божественный утешитель. Да, да, и Исаия говорит об этом, да. 51.12, смотрите, я сам утешитель вас, ваш, говорит Бог. Иисус использует это же слово и говорит, пришлю утешителя. Дар Духа, спасение миру, свобода от страха, свет для слепых, свобода пленным, Божие научение. Просто сравнили, и Исаия об этом говорит, и Иоанн пришел и говорит, что Иисус это все исполнил. Это очень интересно. Еще одна интересная тема здесь, это титул Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна. Смотрите, какая цель Евангелия от Иоанна опять? Иисус – это Бог. В первой главе есть все титулы Иисуса Христа. Все. У некоторых нету, которые дальше. Но главные титулы встречаются. Посмотрите.
Слово.
Сын Божий, Сын Человеческий, Царь Израиля, Мессия. Слово, Бог, Свет, Единородный, Агнец Божий, Сын Божий, Рави, Мессия, что значит в скобочках у вас Христос, да? Царь Израиля, Сын Человеческий. Это все в первой главе. Кстати, интересно, мессианские общины, по идее, получаются же христианские, да? Когда у вас меня спрашивают, сейчас меня спрашивают, у вас мессианская церковь? Я говорю, да. О, у вас там евреи одни? Я говорю, нет. Но мессианские же общины, это же еврейские общины. Я говорю, ну мессианские на другом языке, это христианские. У нас просто другим словом. Хорошо. Просто там у евреев с христианами проблема есть серьезная, потому что христиане евреев, как бы под эгидой Христа евреев уничтожали много и уничтожают сейчас. И не все церкви евреев принимают, да, до сегодняшнего дня. Надо, ой, это помнить надо, что бы. Следующие титулы Христа, которые здесь у нас с вами есть. Спаситель мира. Человек, пророк, Господь, пастырь, Иисус Назарей. Кстати, человек. Иисус сам себя называет, вам могут это как аргумент привести. Смотрите, вы говорите, Иисус Бог, а он, Евангелие от Иоанна, говорит, что я человек. А что понял Пилат в разговоре с Иисусом? Что это человек. Это настоящий человек. Вот эта штука, она очень интересная. Мостик в начале и в конце Евангелия от Иоанна. Иисус пришел сюда на землю, Бог. То есть это Бог во плоти был, но он в Евангелии от Иоанна, вы можете просмотреть, как Иоанн пишет, что он показывает образ истинного человека, то есть это единственный человек был на земле, единственный в своем роде, единородный, который был. Помните в Евангелии от Иоанна, когда Иисус молится Лазаре, воскрешение Лазаря, еще одно есть там место. Он говорит, это говорю, чтобы они видели. Я и так знаю, что ты меня слышишь. То есть ему вслух молиться не надо было. Он молится вслух для народа, чтобы они видели. Он сказал, и Бог действует. Он, смотри, он сказал и действует. Он показывает, как человек, верующий на земле, человек, может жить, имея отношение с Богом, контакт с Богом, отношение с Богом. Бог слышит его, подчиняясь, покоряясь воле Бога, и он это все время показывает. Не мою волю исполняй, не как я хочу, не я говорю не от себя. То есть, и вот эта именно зависимость от Бога, человека, зависимость от Бога, скажем так, показывает он в этой.
Связь
сын-отец. Сын-отец, да-да-да, именно. И потом он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод. Да? То есть он конкретно говорит, вот смотрите, как и я, так и вы. Как я делаю все, что мне говорит отец, теперь вы будете, должны делать все, что говорю я вам. И это единственное, проверить можно. И он это говорит, интересно, в 14 главе он говорит, например, любите, 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 потому узнает этот мир, что... И все говорят, а что такое любить? А что значит любить? Что значит, что хочет от меня Бог любить? И он это говорит, 31 стих 14 главы, но чтобы мир знал, что я люблю отца, и как заповедал мне отец, так и творю. Ага, значит, как узнать? Как узнает мир, что Иисус любит Бога, Отца? Он делает все, что Отец ему сказал, он все сделал. Как узнает мир, что вы меня любите? Все, что я вам сказал, вы это сделаете. Очень просто, да? Вот этот Отец, Сын, и потом он дальше передает Господь и ученики, да? Проблемные места. Теперь проблемные места, которые встречаются в этом Евангелии. Там еще есть некоторые проблемные места, но эти места, они, мне было важно их, поэтому я вам хотел их показать. Слово «единородный». По-немецки вообще проблема. «Ангеборн». Что такое? Врожденный или какой это «ангеборн»? По-русски здорово перевели. Греческий с русским хорошо сходится. Русский с греческого произошел, да? Единый в своем роде, единородный. Это не с рождением связано, а с родом. Давайте прочитаем. Свидетели Иеговы утверждают, что Иисус не мог быть Богом, так как однажды родился. А Бог не имеет ни начала, ни конца, родиться не может. Второе предложение, аминь. Здесь стоит греческое слово «моногенез», что означает «единственный в своем роде». Такого не было, никогда не будет. Это один-единственный, неповторимый. Неповторимый, что никак не связано с рождением Иисуса Христа. Очень много в Евангелии от Иоанна Иисус говорит, я просто сошел с небес.
Я хлеб, сошедший с небес.
Как вы думаете, что слышат евреи, сошедшие с небес? Это одно выражение, я сошел с небес, уже достойно распятия. Смотрите, 18 глава. Бытие, 18. Бытие, да. Давайте, Бытие, сейчас сначала одну главу откроем, потом другую.
18?
Сейчас, подождите. Да. 11 глава, Бытие, 7 стих. 6, Вавилонская башня. Сказал Господь, вот один народ, один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же им и смешаем там язык их, так что, чтобы они не понимали речи другого. Чего он делать собирается?
Садись и смешать.
Это кто?
Иисус.
Бог, да? Ну нет, я имею в виду Бог. То есть конкретно сошел с небес. То есть сойти с небес, Иисус говорит, никто не видел Бога, как сошедший с небес Сын Человеческий, пребывающий на небе, в 3 главе. Да? Теперь 18 глава. С кем разговаривает Иисус в 18 главе? «Явился ему Аврааму Господь у Дубравы», Яхве написано. Да? 3 стих. «И сказал Авраам, Владыка, Адонай, мой...» Смотри, Адон – это Херша, Владыка. А Адонаи и на иврите – это мой. Он говорит, словом Адонаи он подчеркивает, что я твой раб. Он его называет Адонай, закалывает быка,
овца, да.
Они этого быка кушают, сидят. И потом он начинает с этим Адонаем, с Яхве разговаривать. Да? 17 стих. «И сказал Господь Яхве, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его». Это говорит тот, который с ним разговаривает. «Для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Смотрите, вы видите, он про себя говорит и еще про кого-то. Интересно. «И сказал Господь Яхве, вопль содомский и гоморский велик он и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, 21 стих, восходящий ко мне или нет, узнаю». Иисус очень много в Евангелии от Иоанна говорит, я сошел с небес. Или откуда я иду, пришел, вы не знаете. А если бы знали, да, он говорит, конкретно, это конкретное указание Иоанн, который Иоанн указывает на то, что Иисус это Бог, сошедший с небес. Очень интересно. Следующее выражение – Агнец Божий. Если вы будете читать Евангелие от Иоанна, три письма его и откровения, вот в этой пачке, в этой купе, да, только их, вы увидите одинаковые выражения, которые употребляет Иоанн во всех этих. Одно из них – Агнец Божий. Свидетели Иеговы не верят в то, что Иисус – Бог или одна из ипостасей единого Бога Яхве. Ипостаси – это триединство, ипостаси есть – Отец, Сын и Дух Святой. В этом Евангелии неоднократно Иисус назван Агнцем. Здесь, кстати, он представлен Агнцем, который служит, то есть овечкой беззащитной. В Откровении, 5 главе, мы сейчас с вами откроем, Иоанн пишет, как этому Агнцу поклоняется и служит ангел и 24 старца. Если этот Агнец не Бог, который в Евангелии от Иоанна представлен, и который представлен в Откровении, один автор пишет, обратите внимание, то тогда на небе занимаются активным идолопоклонством, поклоняясь еще кому-то, кроме Бога. Бог же в своих 10 заповедях запретил кому-либо поклоняться, кроме Него. Исход 20 глава, 1-6 стих. Это титул Иисуса, Агнец Божий, это титул Иисуса Христа, как никакой другой, как никак другой, указывает на то, что Он истинный Бог Яхве. Давайте посмотрим теперь, эти два места откроем, они очень интересные, мы успеем с вами не переживать. Откровение, 5 глава, и Исход 20 глава. Сначала Исход 20 глава почитаем. И мы увидим с вами, что Исход 20 глава Иоанна и Откровения говорят о том, что Иисус это Яхве. Еще одно место. Все Евангелие от Иоанна пропитано вот этим, каждое выражение, каждый титул Христа указывает на то, что Христос Бог, что это Он Яхве. Смотрите, 20 глава Исход. 22 стих. «Я Господь, Бог твой, я Яхве, Элохим». Как называет Фома Христа? Яхве Элохим. «Я Господь, Бог, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира никакого изображения». Та-та-та, 5 стих. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». А? Запрещает поклонение кому-то? А теперь открывайте Откровение, 5 глава. Проблема в том, что есть книга, ее надо распечатать, и никто ее не может распечатать. Достойного нет никого. Да, 5 стих. «И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее. И взглянул я, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на всю землю. Он пришел и взял книгу из десницы, из правой руки сидящего на престоле». 4 животных – это кто? Иезекииль. Слава Божия, херувимы. Слава Божия, колесики имеет, катается. Где ее не признают, может укатиться в другое место. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца начали заниматься идолопоклонством по свидетелям Иеговы. Пали перед Агнцем, имея каждый гусь и золотые чаши, полных имама, которые есть у молитвы святых. И поют новую песню, говорят: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу от всякого колена, языка, народа и племени. Здесь конкретно, что это Иисус. Назван Агнец Божий. И его уже в первой главе Евангелия от Иоанна Иоанн сразу читателям своим указывает. Агнец Божий. Это вот тот, который пришел сюда. Сюда. И садил нас царями, священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев. И число их было тьма тем и тысячи тысяч. Смотрите, мы видим небесный мир, да? Видите? Да. Которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость. Агнец закланный, Агнец закланный, Агнец закланный. И крепость, и честь, и слава, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей. Это что такое?
Земля.
Ага. И под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила: сидящему на престоле Агнецу благословение, честь и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили: аминь, 24 старца пали, поклонились живущему во веки веков. По словам свидетелей, по теории свидетелей Иеговы, это идет от поклонства сейчас. Но они же говорят, что Иисус это не Бог. Тогда сейчас поклоняются не Богу. Тогда 20, исход 20 глава нарушается эта заповедь. И на небе, кроме Бога, поклоняются еще кому-то. Чем больше они... Смотрите, свидетели Иеговы четко идут по американским законам. Каждое сказанное вами слово может быть обращено против вас. Каждое, что они новое придумывают, это еще хуже. Лучше бы они не говорили, лучше бы они остались раньше как-нибудь. А теперь давайте откроем Филиппийцам 2 главу. Мы уже много слышали про Филиппийцам. Наши братья идут, проповедуют, да? Говорят об этом. 6 стиха я читаю. 2 глава Филиппийцам 6 стиха. И Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Это что распяли его? Он делал себя равным Богу. Он уничтожил себя самого, принес образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. Смирил себя, быв послушен даже до смерти, смерти на кресте. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык признал, исповедовал, что Иисус Христос. Слава Богу Отца. Не это ли мы сейчас с вами прочитали в Откровении? Вот это и в Откровении Иоанн пишет. То есть Агнец Божий конкретно указывает на то, что Христос это Яхве. Это титул. Это не просто овечка Господня. Да? Дальше. Лестница Якова. Что за лестница Якова в Иоанна?
Сон.
А вы помните ли Якова лестницу? Mm-hmm. Яков спит, ему снится сон. Да-да. А какое отношение это имеет к Евангелию от Иоанна? 1 глава, 51 стих. Открываем? Нет. 1 глава, 51 стих. Там еще нету. Сорок девятый стих. Нафанаил отвечал ему: Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что я тебе сказал. Каждый раз, когда кто-то в Евангелии от Иоанна или в других Евангелиях верит в то, что Иисус Сын Божий, он говорит: это вам Бог открыл, или вы сами на эту идею не пришли. 51 стих. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Он конкретно говорит, что он на земле находится. Да? Представьте теперь евреи. Какая лестница? Какие ангелы? Ну, не евреи, конечно, не понимают сейчас, о чем речь идет, которые никогда не читали Ветхий Завет. А евреи, которые читали Ветхий Завет, у них сейчас вопрос. Минуточку. Что это такое? Давай теперь 28 главу Бытия. Я представляю себе, как раввины, наверное, приходили и говорили: ну-ка, где эта шрифт, где эта роля наша, свиток Бытия открывает 28 главу. Давай-ка прочитаем. 28 глава Бытия. И Яков же, 10 стих, вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней, сверху, на лестнице. Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и положу потом, и потомству твоему. Я Яхве Элохим. Будет потомство, как песок земной, да-да-да-да-да-да. 16 стих. И Яков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал. У меня вопрос, в каком месте стоит сейчас Яхве на этой лестнице? Наверху? Да, на лестнице он стоит, на лестнице он стоит. А вы в каком месте, внизу или наверху? Ну, Яков...
Господь присутствует на месте сем.
Ну, по словам Якова, внизу. Иисус стоит сейчас внизу, Сын Человеческий, в Евангелии от Иоанна. Берет эту лестницу Якова, рассказывает, и что он сейчас получается? Фактически любой еврей сейчас видит, что он себя делает равным Богу. Вот смотрите, когда они ему говорят, он делает себя равным Богу, они не с неба это взяли. Они видят, что он берет ветхозаветные образы и равняет себя Яхве, Богу Израильскому. Фактически он сейчас говорит, что я это, вот, я это тот, который тогда разговаривал. Я разговаривал с Авраамом, я разговаривал с Яковом, я был тот, я был этот. Сейчас еще увидите, где он я. Сейчас вообще будет бомба в Евангелии от Иоанна, которая сейчас будет. Если это явнее этого, вообще, если этот человек не понимает уже, то тогда он точно мертвый со всех сторон.
Ну, что говорить?
Давайте.
Тебе
не 50
нет.
Да-да, с Авраамом, он говорит, да. Он говорит, что мы уже с ним общались. Как ты с ним общался? Слава Иисуса, если мы знаем от Бытие 18 главу, то мы понимаем, что он с ним разговаривал.
Тем, как увидел Иаков, да?
Давайте. Это еще одно из ярких мест Библии, свидетельствующее о том, что Иисус Христос, тире Бог. Бог.
Угу.
Кто и где стоит в Бытие 28.1.16 разговаривать с Яковом? Бог. Как свидетельствует Яков, то Бог находился на земле, а ангелы не сходили к нему. Угу. Именно об этом говорит Иисус, называя себя Сыном Человеческим или тем, кого видел Яков. Это же явно побить камнями.
Угу.
А теперь апогей. Это самый... Самое, где уже явнее просто нет. Слава Иисуса, которую увидел Исаия. Это что это такое? Как мог Исаия 738 лет до Христа видеть славу? Давайте сначала прочтем, а потом, значит, 12 глава откройте. Откройте Исаия 6 главу и Евангелие от Иоанна 12 главу. А потом прочитаем. Что-то меня там домогается. А у нас сейчас, тут уже на следующей неделе Карамдео начинается. Сержанка. Давайте теперь посмотрим, значит, сначала Евангелие от Иоанна открываем, да, 12 глава. Посмотрите, значит, Иисус говорит о себе, то есть контекст Евангелия от Иоанна 12 главы говорит о том, что Иисус говорит о себе. Тридцать седьмой стих. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется реченое слово Исаии пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мысль Господня? А? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Он сейчас цитирует из шестой главы Исаия. Сейчас мы посмотрим. А теперь смотрите дальше, 41 стих. «Сие сказал Исаия, когда видел славу его, и говорил о нем». О ком? Об Иисусе. А теперь открываем 6 главу. Представьте, для евреев, они он вообще обнаглел. То есть они видели эту дерзость и наглость Христа. То есть его надо убить давно. Он, чем дольше он здесь живет на земле, тем он претендует на место Яхве все сильнее и сильнее. Ну, это уже другой вопрос. 6 глава Исаия. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком». сидящий что должен иметь? Попу. Как может Бог иметь, какие-то вещи, да? Исаия конкретно видит, он видит Бога, который на троне сидит, одетый в одежду. Вокруг него стояли серафимы, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И звали они друг друга и говорили: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И Иоанн говорит, какую славу видел Исаия? Иисуса. Откройте 6 главу и прочитайте. Его, и любой еврей понимал, что сейчас речь идет вот об этом. Чего? То есть это место, которое говорит о том, что любое выражение в Ветхом Завете «Господь Саваоф» — это Иисус. То есть Иисус претендует на этот титул «Господь Саваоф», да? Давайте прочитаем теперь. Ян?
Саваоф — это Бог силы?
Это воин с небесных воин. И земных, да? Цебаот.
Угу.
Иоанн говорит, что Исаия видел славу Иисуса, когда говорил слова, записанные в Исаия 6.10 или Иоанн 12.40. Ну, кстати, он в 10 стихе, ибо огрубело сердце народа, это то, что он цитит. Но Исаия видел Господа Саваофа, а не Христа. Это еще одно прямое доказательство того, что Иисус – это Бог Яхве из Ветхого Завета. Бог, Бог. И последняя интересная вещь. Иисус говорит такие слова. 20 глава Иоанна. Иисус сказал ученикам: «Примите Духа Святого». У вас вопрос не возник, мы нормально прочитали просто. Но здесь может большой вопрос возникнуть. А что тогда было во второй главе Деяния апостолов, если он ему уже сейчас дал Духа Святого? Однажды я слышал проповедь одного человека, он проповедовал и сказал, что здесь Иисус Христос говорит пророчество. То есть в этот момент он и не дает Духа Святого, это пророчество на Деяния апостолов, 2 глава. Так ли это? Давайте посмотрим. Некоторые богословы утверждают или указывают на то, что здесь Иисус не дает на самом деле им Духа, а это лишь пророчество о дне Пятидесятницы, Деяния 2 глава, так ли это? Кстати, это библейские хорошие богословы могут быть, хорошие... Смотрите, если один... Это не фундаментальное место, то есть это не то, что может нашу веру под вопрос поставить. Если кто-то верит в это, и вы будете читать книги, комментарии, слава Богу, ничего страшного, все он... не сделал Бога дьяволом, то, что он в это верит, да? Но давайте теперь поисследуем. Действительно, в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на учеников, заложил начало какой церкви? Нет.
Христианской.
Универсальной церкви Иисуса. Да, Вселенская церковь, это все, ну, как бы мы с вами технически разделили.
Универсум, это же есть сегодня.
Ну да, не, здесь не универсум, здесь универсальное от слова, распространяющееся на всех. То есть универсальное — это все времена и народы. Значит, смотрите, 14 глава Иоанна, да? Иисус стоит на земле, говорит своим ученикам. Сейчас мы откроем с вами. Значит, есть Деяния апостолов, 2 глава. Где Иисус уже, я сейчас вот так сделаю, чтобы было ясно, уже на небе, да? И есть ученики. Дух Святой сходит. Двадцатая глава. Иисус стоит на земле. Стоят ученики. Что сейчас значит? Есть богословы, они говорят, что в 20 главе он говорит: примите, то Иисус им дает, Иисус дает Духа Святого, а в 14 главе, я сейчас прочитаю, он говорит: я умолю Отца, и Он даст вам Духа Святого. Что здесь происходит? Потому что у нас вопрос, что сейчас тут происходит? Дунул, сказал: примите Духа Святого. Является ли это пророчеством здесь или что-то другое? Давайте, нам надо, для этого нам надо обязательно 14 главу посмотреть. То есть, или самое лучшее первое правило — контекст, 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 да? Разбирать Библию. Значит, действительно, в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на учеников, заложив начало универсальной церкви тела Иисуса Христа. И не просто сошел на них, а наполнил собой их. Деяния апостолов, 2 глава, 4 написано, по-русски написано, исполнились они Духа Святого, по-немецки «эрфюльт» или «наполнились». То есть здесь происходит следующее. Смотрите, во 2 главе Деяния апостолов Дух Святой сходит, Иисус на небе, Дух Святой сходит с неба, Иисус и Бог уже, Иисус там, Бог там, Дух Святой сходит сверху и что делает? Эрфюльт. И Павел пишет в Римлянах 8 главе, что дети Божии суть водимые Духом Божиим. Гетридн, трайпт. Внутри это, он их изнутри ведет. Да. И мы Духом Божиим называем Христа, называем Бога Ава, Отче. Да? То есть он говорит о том, что дети Божии имеют водить, они внутри имеют, снутри имеют. То есть внутри мотор стоит, который их изнутри ведет. То есть Дух Святой сходит и тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук вовнутрь наполняем. Давайте теперь с вами откроем. Но если бы Иисус говорил пророчество, то почему он не сказал об этом в будущем времени, как это пишет Лука? Да, кстати, давайте еще здесь коротко совсем, раз мы уже Луку взяли. Смотрите, есть Евангелие от Матфея, есть Евангелие от Марка, есть Евангелие от Луки, есть от Иоанна. Мы уже об этом говорили, сейчас еще раз вспомним. Есть Деяния апостолов. Почему Лука и Деяния, логично было Деяния апостолов с Иоанном поменять местами? Том 1, том 2. Смотрите, Лука говорит, что будет Дух Святой придет. Помните, мы с вами говорили? Иоанн рассказывает, какими качествами, функциями будет обладать Дух Святой. А в Деяниях он приходит. То есть одна из теорий, почему они именно так стоят, или догадка, да? То есть почему бы здесь, например, Христос не сказал бы «дам вам», но он говорит «сейчас», в настоящем времени. Иисус начал говорить о Духе Святом в 14-16 главах Евангелия от Иоанна, там он называется «Утешитель». Да? Теперь давайте откроем, прочитаем. Но он обещает послать Святого Духа, 14-16, 26-15, 26-16-7. Но интересно нам его высказывание в 17 стихе 14 главы, где он утверждает, что Дух Святой пребывает между учеников, снаружи, но когда придет, будет пребывать в них внутри. Напишите, снаружи, внутри. Сейчас мы с вами прочтем. Значит, смотрите, что происходит. В 14 главе он говорит... Кстати, 13-31 стиха – это то, что относится только ученикам. Иуда выходит, и Иисус начинает говорить ученикам. То есть только своим ученикам он обращается. То есть это прямая школа его перед тем, он их готовит к уходу напрямую. Да? К нам тоже многие вещи относятся, но не один в один все дословно можно взять. Смотрите. «Если любите меня, 15 стих, соблюдите заповеди мои. И я умолю Отца... И даст вам другого утешителя». Слово «другое» на греческом говорит то же самое. Есть два разных слова на греческом. Вот смотрите. Вот смотрите. Вот это другое пишущее средство. Вот это пишущее средство. А это другое пишущее средство. И это другое пишущее средство. Вот греки бы сказали на это одно другое, а на это другое другое. Другое слово бы здесь другое. Здесь «алос» — это... Одинаковые по функции, цвет разный, одинаковые. Полностью один в один. А другое слово, оно называется «этерос», это другой. То тоже пишет, но совсем другой. Так вот здесь он говорит слово другого утешителя, такого же, как я. То есть, поэтому, смотрите, Бог в этом завете говорит Исаии, я утешитель, я сам их утешитель. Иисус говорит, другого, как подобного мне, и сам себя делает Яхве. То есть это одно и то же. Триединство Бога косвенно. И он пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Вот это, что он говорит. То есть он уже сейчас говорит, что Дух Святой, сейчас, когда он стоит на земле здесь, он уже здесь, с вами.
Но еще не внутри.
Но еще не внутри. И теперь смотрите, что он говорит, ну, скажем так, не внутри, вот так, как здесь. Он, скорее всего, он им все говорит, ваш отец открыл. То есть он внутри у них, он везде был. Но именно вот здесь речь идет о том, что эта церковь начала формироваться, где Дух Святой наполнил людей и начал их трайбен уже смотреть. То есть снаружи уже нету, идет внутри. Здесь еще Христос на земле. Здесь он говорит, 20 глава, перед тем, как он уходит, то есть это воскресение, воскресший Христос. То есть он сейчас уходит. Вот здесь будет время. На промежуток этого времени он им говорит, он им дал, он теперь, смотрите, он вместе с Духом Святым был с учениками. Теперь он уходит. Он им, возьмите его, этого Духа Святого, меня не будет, я здесь, меня нету. И чтобы вас вот здесь вот довести, я вам примите Духа Святого, дает им. То есть, и этот Дух Святой их ведет без Иисуса, теперь сюда приводит их. Потому что его-то нет, он ушел. Он их теперь доводит сюда, теперь... Это все технически, это же непонятно вообще. Теперь он уходит туда, Дух Святой, меняются они местами, и он теперь их наполняет. И он их наполняет уже изнутри. То есть здесь фактически Дух Святой уже и снаружи. И снутри. То есть... Я себе это так представляю. То есть это единственное, как можно представить, почему он говорит, примите им Духа Святого. То есть он им говорит, Дух, он говорит, возьмите его, теперь он с вами. И он вас теперь приведет туда, идите, ждите, они идут, ждут, и Дух Святой их там с ними. И он там их уже готовит, действует, они сидят, все, и потом он уже в них внутрь заполняет их, да? Окей, Ополь. Хотя, если взять еще дальше богословский идти, но это уже дебри богословского, пойдем, он там тоже был внутри, если уж на то пошло. То есть, здесь просто сейчас технически то, что связано с церковью, с формированием церкви. Окей, ава. Исходим из того, что написано, не лезем туда, это не наше. Поэтому слова Христа в 20 главе не являются пророчеством. Он на самом деле передал учеников вождение Духа Святого между своим воскресением и сошествием Духа Святого на учеников и наполнением их. И закончить я хотел бы, какое на самое главное слово мы говорили больше всех? Вера. Вспомните Аввакум. Да? Когда Бог говорит Аввакуму, я пришлю этот другой народ, и они будут здесь уничтожать все. И Аввакум пишет, говорит, но праведный, смотрите, а вот душа надмена не успокоится. Она будет переживать о том, что народ придет. Но праведный верую жив будет. Верую, слово, да? Аввакум пишет 2.4. Какой веры? Шалом это мир. Какой веры? Если мы с вами знаем Евангелие от Иоанна, жизнь, вера, Христос жизнь, вера, жизнь вечная, верующий имеет жизнь верующий, слово мое пребывает в нем. Понимаете, насколько одна эта, вот эта фраза, Евангелие от Иоанна, если сесть, только эту фразу взять, нам становится понятно, что имеет в виду здесь Аввакум. Жизнь веры. И Павел потом будет это дальше объяснять. Вот это. Кстати, они, когда мы придем с вами в Евреям послание, мы увидим, что все ветхозаветные верующие жили верой в Иисуса Христа. Не в человек, не воплощенного, а в то, что Он придет. То есть, что однажды Яхве придет на землю. Они в это верили и жили этим. И Евреям это показывает явно четко. Вот. Уложились. Вовремя. Я знаю, что у вас может быть много вопросов по этому поводу возникать. Почему?